И о погоде в ближайшие 3 дня на большей части европейской территории России погоду будет определять антициклон. Сухо и морозно будет в основном. На северо-западе от минус 4 до плюс 1 градуса, а в центральном районе минус 3, плюс 2. В Санкт-Петербурге в пятницу без осадков минус 1, плюс 1. В субботу без осадков 0, минус 2. В воскресенье без осадков минус 1, минус 3. В столице сегодня днем минус 1, плюс 1, ветер южный, юго-восточный 2,7 метра в секунду. В субботу и воскресенье без осадков, минимальная температура минус 3, минус 5, максимальная минус 1, минус 3, ветер переменный 2,7 метра в секунду. А мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». В этом часе побываем за океаном, узнаем о продаже автографа Гагарина на аукционе и выясним, когда же будет возможен возврат к экономическому росту. Побываем на фестивале телепрограмм «Input». Будем говорить об акциях РНДС против изменений Конституции. Собственно, сегодня же день Конституции. Сегодня 12 декабря. И в связи с этим и вопрос сегодняшнего часа. Читали ли вы Конституцию России? 660-10-55, номер пейджера в Москве. И номер для СМС-сообщений. Плюс 7-903-743-2801. Вот некоторые ваши ответы. Зачем читать Конституцию несуществующего государства? Мнение Бориса Павловича из Новочеркасска. Далее, да, читал, но после того, как у нас на работе стали вводить принудительный труд, убедился, с ним не считаются, Г. Серафимович. Читали вы, я глупости не чтец, Грибоедов, пишет наш слушатель. Грибоедов плохо кончил. Можно вспомнить другого классика. В основном в законе страны ничего не сказано о русских, как будто их нет. По-моему, это не просто злонамеренное упущение или какой-то правовой нигилизм. Это преступление, я бы его расследовал, считает Добрый. Ждем и ваших откликов. 660-10-55, плюс 7-903-743-2801. Читали ли вы Конституцию России? А мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Масштабная проверка воронежских вузов по линии Рособрнадзора выявила многочисленные нарушения лицензионных требований. О состоянии высшего образования как отрасли местной экономики и ее проблемах корреспондент «Радио Свобода» в Воронеже Михаил Жеребятьев.
Воронеж в начале 20 века стал вузовским городом. Возможно, это обстоятельство позволило ему в постсоветские годы даже увеличить численность населения за счет студентов, несмотря на крах как отдельных промышленных предприятий, так и целых отраслей. Втрое по сравнению с советским временем выросло число вузов в Воронеже. Сейчас их 33. Те, которые прежде именовались институтами, стали академиями и университетами. А в последние 10 лет филиалы и представительства разных вузов и воронежских и московских появились в малых городах и даже селах. Хотя высшее образование определенно относится к отрасли, приносящей доход, рядовые воронежские преподаватели, даже с учеными степенями и научными званиями, не могут похвастаться высокими зарплатами. В большинстве воронежских вузов обучение платных студентов педагогам рассчитывают по расценкам госокладов. Например, доценту, основной тягловой силе в системе высшего образования, платят около 7 тысяч рублей. Сопоставимо с тем, что получает сборщик тележек в крупных воронежских супермаркетах. Начавшееся сверху реформирование структуры высшего образования в Воронеже вызвало к жизни идею приземлить здесь один из федеральных университетов. Власти бросили клич ректорам – срочно объединяться. Посмотрев на то, что ректора, обладающие самостоятельностью в хозяйственных вопросах, ведь вузы являются крупными держателями недвижимости и земель, губернатор Владимир Кулаков объявил, что федеральный университет в Воронеже нужно создавать с нуля. В начале нынешнего учебного года прошла проверка Рособрнадзора. Комиссия посетила 22 учебных заведения и филиалы, и только 5 из них нашла соответствующими лицензионным требованиям. Среди вызывающих самые серьезные нарекания – одно из престижнейших учебных заведений города – Госмедакадемия. Детали претензий пока неизвестны, а тем временем студенты разных воронежских вузов собрали около 1000 подписей против объединения учебных заведений. По словам председателя независимого профсоюза студентов Александра Вялых.
Те подписи, которые мы собрали, это лишь только предупреждение вам. страстью о том, что мы готовы бороться. Мы готовы к более радикальным методам борьбы, в том числе мы готовы к митингам и уличным протестным действиям.
Ответ на обращение студентов уже косвенно озвучил ректор архитектурно-строительного университета и одновременно замруководителя областной организации единороссов Игорь Суровцев. Рано где ребята забеспокоились, федерального университета в Воронеже все равно не будет, поскольку в ЦФО такой всего один МГУ. Речь, по его словам, может идти лишь о Национальном исследовательском университете. Михаил Жеребятев для Радио Свобода, Воронеж.
8:12. Продолжаем чтение сегодняшних российских газет. И вновь в студии Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия, еще раз.
Доброе утро, Сергей. Последний опрос «Новых известий» на интернет-сайте издания показал, что среди читателей газеты оказалось почти поровну тех, кого кризис уже задел и кого сия горькая чаша пока миновала. На вопрос, как сказался финансовый кризис на вашей работе, 44% ответили «никак», 36% посетителей сайта сократили, были подвержены сокращениям зарплаты. Каждого десятого работодателя отправил в неоплачиваемый отпуск. 6% оказались уволенными. Но при этом четверо из каждых 100 оказались счастливчиками. Их повысили в должности, и это благотворно сказалось на их зарплате. Как сообщили, комментируя эти сведения новым известиям в Минздрав соцразвития, численность безработных россиян, зарегистрированных в службах занятости по состоянию на 2 декабря составила 1 315 700 человек. Однако начальник управления государственной службы занятости населения столицы Сергей Дудников заявил в четверг, что ситуация в октябре, ноябре и декабре не привела к ухудшению показателей на городском рынке труда. Ну и есть более высоко поставленные начальники, которые тоже говорят как-то о том, что, в общем, кризис – это не та ситуация, которая сейчас развивается. Вот в российской газете сегодня большой материал за подписью мэра Москвы Юрия Лужкова. Конечно, нынешний финансово-экономический кризис не подарок, пишет автор, но Россия способна справиться с неприятностями, вызванными этим кризисом. Чихающие рынки и паникующие инвесторы не должны лишить нас хладнокровия и понимания того, что любой кризис – это всегда еще и возможность сделать шаг вперед и выйти из трудностей окрепшими. Экономика нашей страны имеет все основания для дальнейшего роста и усиления. Надо только спокойно разобраться, что именно пошло не так в мировой экономике, в чем главный вызов переживаемого непростого момента, какие уроки мы можем извлечь для себя и что нужно сделать, чтобы мы вышли из этих осложнений быстрее и лучше, чем остальной мир, пишет Юрий Лужков. Ну и вот губернатор питерский Валентина Матвиенко тоже говорит о том, что не нужно злоупотреблять термином кризис. Конечно, не надо делать вид, что ничего не происходит, но, тем не менее, и злоупотреблять не нужно. Это стало поводом для сегодняшней рубрики «Филантропия» в независимой газете. Автор говорит, конечно, предложение надо развивать, Валентина Ивановна. Термин «кризис» признаем политически ошибочным. Злоупотреблением приравниваем государственные измене и рукоблудию. За первое злоупотребление – расстрел на мелкие кусочки через повешение на Красной площади из пушек крейсера «Аврора». За второй арест на 15 суток и трехчасовая нотация. Ну, в общем, в таком духе.
Спасибо, Валерия. 8:15 в Москве. На новостях коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Участники саммита Евросоюза в Брюсселе близки к достижению компромисса по программе борьбы с выбросом углекислого газа в атмосферу. В польском городе Познань завершается конференция по проблемам глобального потепления. Швейцария присоединилась к Шенгенскому договору. В Саудовской Аравии завершился хадж, ежегодное паломничество мусульман к святым местам. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. Я же напомню, что программа «Грани времени» сегодня выйдет в 10 часов утра, сразу после выпуска новостей. В этом повторе речь пойдет об Александре Солженицыне в день его 90-летия, о роли писателя и гуманиста в общественно-правозащитном движении. Был разговор с директором Института прав человека Валентином Гефтером. «Грани времени» 10 часов утра, сразу после выпуска новостей. А теперь к спортивным событиям. В четверг в хорватской Риеке на чемпионате Европы по плаванию в короткой воде россиянка Валентина Артемьева показала лучшее время. Она в полуфинале поставила рекорд Европы 29,77 секунды, а в финале добила золотой награды. Кстати, еще один рекорд был зафиксирован российскими пловцами. Команда в эстафете 4 по 50 метров в составе Станислава Донеца, Сергея Гебеля, Николая Скворцова и Сергея Фесикова установила новый мировой рекорд, побив достижение итальянской команды. В гандболе новость следующая. Гандболистки сборной России проиграли матч, последний свой матч на втором групповом этапе чемпионата Европы сборной Германии 22-27. И в плей-офф теперь россиянки выходят со второго места. Бывший теннисист Николай Эскуде назначен новым капитаном женской команды Франции на Кубке Федерации. Он сменил Жоржа Гаве на этом посту, а 32-летний Эскуде, напомню, помог сборной Франции выиграть Кубок Дэвиса в 2001 году. Он начнет свой дебютный матч, Николя проведет в поединке с итальянцами уже в феврале 2009 года. Отправимся за океан, посмотрим, какие результаты принес сегодняшний игровой день Национальной хоккейной лиги. Эдмонтон пропустил две шайбы от Флориды, забросить не смог ни одной. Это из последних самых результатов. Феникс одержал победу над Миннесотой 3-1. И Питтсбург Айлендерс 9-2 в пользу Питтсбурга. Ну, вот все, что я успел рассказать о спорте. Теперь от спортивных событий переходим к экономическим. Мировой спрос на нефть 2008 году изменится впервые за 25 последних лет в сторону снижения, но подробнее обо всем мы узнаем из экономической панорамы Сергея Семенского.
Курс российского рубля по отношению к верхнему пределу стоимости бивалютной корзины, в которой соотношение доллара и евро составляет 55 к 45, снизился в четверг на торгах примерно на 1%, до 31 рубля 90 копеек. Это означает, что Центральный банк вновь расширил коридор его возможных колебаний, продолжив политику мягкой девальвации рубля. В последний раз банк менял границы этого технического коридора 5 декабря, повысив его верхнюю границу до 31 рубля 60 копеек. Международные резервы России за неделю с 28 ноября по 5 декабря сократились почти на 18 миллиардов долларов, около 4%, и составили 437 миллиардов, сообщил Центральный банк. Таким образом, с середины августа, когда золотовалютные резервы страны достигли максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился почти на 27%. Федеральная антимонопольная служба России, учитывая экономическую ситуацию, втрое сократит сроки рассмотрения ходатайств компаний на совершение сделок по слиянию – с 90 до 30 дней. Об этом заявил руководитель службы Игорь Артемьев. Сроки рассмотрения ходатайств финансовых компаний, по его словам, не должны превышать 5 дней. Мировой спрос на нефть в 2008 году сократится впервые за последние 25 лет, прогнозирует Международное энергетическое агентство. По его оценкам, спрос на нефть в этом году составит в среднем 85,8 миллиона баррелей в день, то есть на 0,2% меньше, чем в 2007 году. Главной причиной эксперты агентства считают резкое падение спроса на сырье в наиболее индустриально развитых странах мира, экономика которых оказалась ныне в рецессии. В частности, в Соединенных Штатах, на долю которых приходится четверть общемирового потребления нефти, падение спроса на нее составило в октябре 9,4% по сравнению с объемами октября прошлого года, а в странах Западной Европы – 0,9%. На 2009 год агентство прогнозирует рост мирового спроса на нефть на 0,5%, но лишь в том случае, если во второй половине года возобновится рост экономики стран, входящих в организацию экономического сотрудничества и развития. Она объединяет 30 наиболее индустриально развитых стран мира.
Напомню, что официальный курс рубля, установленный Центробанком на 12 декабря, составляет 28 рублей за доллар США и 36 рублей 67 копеек за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит 1 доллар 33 цента. Отправляемся по ту сторону Атлантики. Коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне выясняли, какие штаты в США могут считаться самыми коррумпированными, может быть, Иллинойс, и говорили о политике, который собирается войти в историю как самый зеленый президент США и в поисках источников альтернативной энергии. Юрий Жигалкин, «Америка сегодня».
Барак Обама намерен стать самым зеленым президентом в истории страны. Штаты самые коррумпированные и некоррумпированные. Автограф Юрия Гагарина предлагается на нью-йоркском аукционе. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Еще не придя в Белый дом, Барак Обама уже думает о своем наследии. Он хочет оставить о себе память как о самом зеленом президенте в истории Соединенных Штатов. Он считает, что экономический кризис – подходящее время, чтобы начать создание индустрии альтернативной энергии. Так оценивается его подбор кандидатов на природоохранные и энергетические посты в правительстве. Слово Алану Давыдову.
Предполагаемый новый министр энергетики Стивен Чу станет первым лауреатом Нобелевской премии на этом посту. Этот выдающийся экспериментатор в области физики атома руководит Национальной лабораторией Министерства энергетики в Беркли, Калифорния. Главой Совета Белого дома по защите окружающей среды будет назначена Нэнси Сатли, являющаяся заместителем мэра Лос-Анджелеса по делам энергетики и охраны природы. Обама также хочет, чтобы главным куратором климатической и энергетической политики Белого дома стала Кэрол Браунер, возглавлявшая при Билли Клинтоне Федеральное агентство по охране окружающей среды. Все эти назначения, по словам экспертов, вписываются в исторические планы Барака Обамы, намеревающегося стать первым зеленым президентом. Он обещает щедро субсидировать развитие новых технологий, направленных на совершенствование переработки отходов и широкое внедрение альтернативных источников энергии. Несмотря на богатый послужной список кандидатов, их предстоящая деятельность по реализации энергетической и природоохранной программы новоизбранного президента у ряда экспертов вызывает скептические ожидания. Вот что говорит Патрик Майклс, старший сотрудник Института Катона в Вашингтоне. Барак Обама намерен инициировать разработку законодательства о снижении к 2050 году выбросов углекислого газа на 80% по сравнению с 1990 годом. Достижение этой цели представляется мне весьма сомнительным, хотя закон, скорее всего, может быть принят. У меня такое ощущение, что Обама может поставить слишком высокие и нереалистичные цели, точно так же, как президент Клинтон и его супруга не рассчитали своих сил, пытаясь любой ценой реформировать американское здравоохранение в начале президентского срока Клинтона. Обама и его советники считают, что контроль охраны среды, развитие энергетики, да и производственной сферы – это в основном прерогатива правительства. Но если люди Обамы предлагают поставить автомобильную отрасль под контроль правительства, то это уже рецепт катастрофы, потому что истоки проблем автопроизводителей в их собственной негибкости. А что же будет с ними, если их еще будет контролировать правительство? По иронии, лидеры стран Европы сегодня стараются уйти от стратегии ограничения промышленных выбросов с помощью квот, признавая ее абсолютную тщетность на фоне огромных экономических затрат. А у нас новый президент намерен опять идти в немногую с остальным миром, на сей раз обязуясь радикально сократить выбросы, в то время как остальной мир этого делать не намерен. Многие американские эксперты и политики сегодня говорят, что нынешняя рецессия и сильное падение цен на нефть объективно выступает антистимуляторами развития альтернативных энерготехнологий. Однако одна из главных идей новой администрации заключается в том, что сейчас возник уникальный момент, когда государственные инвестиции могут привести к созданию практически новой индустрии, занимающейся развитием энергосберегающих технологий.
Рассказывал Алан Давыдов. Арест губернатора Иллинойса Рода Благоевича по обвинению в коррупции привлек огромное внимание американцев к теме коррупции, которая традиционно считается маргинальным явлением в США. Тем не менее, в таких маргиналах числятся некоторые известные штаты, рассказывает Владимир Морозов.
На недавней пресс-конференции начальник отделения ФБР в штате Иллинойс Роберт Грант в частности сказал: «Наш штат далеко не самый коррумпированный, хотя он и борется за первенство. Кому же оно принадлежит?» Ответить на этот вопрос помогает таблица на сайте Politico. Ее комментирует политолог Кен Рудин. Первыми идут штаты Луизиана, Кентукки и Миссисипи, а Иллинойс занимает всего лишь 6-е место. Арифметика подсчета такова. За последние 10 лет берут количество осужденных судом людей, занимавших выборные должности. По их числу на 100 тысяч населения штат Нью-Джерси идет 9-м, а Нью-Йорк – 10-м. Можно ли включить в эту статистику бывшего губернатора штата Нью-Йорк Элиота Спицера? Недавно этот известный моралист ушел с поста после шумного скандала, когда стала известна его связь с дорогой проституткой. Нет, бывший губернатор штата Нью-Йорк Спицер в этот список не входит. Да, это довольно постыдное дело, но не уголовное преступление. Никакой коррупции тут нет. В статистику входит история бывшего конгрессмена-демократа из штата Луизиана Вильяма Джефферсона. Он обвиняется в коррупции по 16 пунктам. Агенты ФБР нашли в холодильнике законодателя пакет, в котором были спрятаны 90 тысяч долларов, полученных в качестве взятки и заранее помеченных ФБР. Или случай бывшего сенатора-республиканца от штата Аляска Теда Стивенса, который принимал ценные подарки от богатых друзей. Свой метод и рейтинг самых коррумпированных штатов предлагают авторы статьи на сайте газеты «Вашингтон-Пост» и другие наблюдатели. Некоторые из них считают лидером штат Северная Дакота, а Иллинойсу отдают жалкое 18-е место. Другие хотели бы учитывать не только последние 10 лет. В 70-е годы было шумное дело, когда советники губернатора штата Теннесси брали взятки за то, чтобы уговорить его помиловать того или иного преступника. В то время я работал в тюрьме штата и встречал там нескольких бывших помощников губернатора, которые отбывали срок. Соревнование за звание «самый коррумпированный штат» продолжается. Те, кто считает лидером Луизиану, напоминают слова Билли Торина, бывшего конгрессмена от этого штата. Половина Луизианы находится под водой, а другая половина – под следствием.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы», но ее неизбежно будет менять следующая программа «Свобода в 9». Автор и ведущий этой программы Евгений Назарец готов представить анонс ее сегодняшнего выпуска. Здравствуйте, Евгения.
Здравствуйте. Разумеется, программа «Свобода в 9», так же, как и программа, которую ведете вы, не обойдет вниманием 15-летие Российской Конституции. В программе «Свобода в 9» мы получим прямой репортаж от нашего корреспондента с самой ранней массовой акции, которая состоится сегодня в Москве. Ну, впрочем, акции пройдут во многих российских городах. И по стечению обстоятельств сегодня есть повод говорить о новом шансе для Евроконституции. Ирландия, судя по всему, пойдет на повторный референдум по Лиссабонскому соглашению, которое призвано заменить Европейскую Конституцию. Ну и откроемся мы с темы о том, что почти 200 руководителей российских вузов теперь подозреваемые в экономических преступлениях.
200?
Почти 200.
Ого. Спасибо, ждем программу «Свобода в 9». Кстати, напоминаю, что действительно 15-летие Конституции. Вопрос сегодняшнего часа звучит так. Читали ли вы Конституцию Российской Федерации? 660-10-55. Принимаем ваши ответы на этот номер пейджера в Москве или номер для СМС-сообщений. Плюс 7-903-743-2801. 8:30 в Москве. Новости.
Радио «Свобода». Новости.
В России отмечают День Конституции. Массовые акции пройдут в разных регионах страны. В Москве запланированы митинги «Единой России», «Движение наше», «Партия Яблоко». Московские власти разрешили также провести свою акцию националистам. Сегодня и завтра в Подмосковье должен пройти учредительный съезд оппозиционного движения «Солидарность». В форуме, как ожидается, примут участие порядка 300 делегатов из 45 городов, где состоялись региональные конференции движения. Российский Народно-демократический союз сегодня проводит общефедеральную акцию в защиту основного закона страны. В 49 регионах пройдут пикеты под лозунгом «Требуем не исправлять, а исполнять Конституцию». Американский Сенат не одобрил законопроект о выделении 14 миллиардов долларов в помощи автомобильной промышленности страны. Белый дом выразил разочарование решением Сената после того, как документ был одобрен Конгрессом, и заявил, что рассмотрит свои варианты выхода из ситуации. Bank of America планирует сократить 35 тысяч сотрудников в ближайшие 3 года. 5 декабря акционеры одобрили слияние Bank of America с инвестиционным банком Merrill Lynch. Португалия призвала страны Евросоюза принять заключенных американской военной тюрьмы в Гуантанамо. Жертвами взрыва у города Киркук на севере Ирака стали по меньшей мере 55 человек, свыше 100 ранены. В Афинах вчера, шестой день подряд, продолжались беспорядки. Студенты забрасывали полицейских камнями и зажигательными бомбами. В ответ был применен слезоточивый газ. Подобные столкновения произошли и в ряде других городов Греции. В польском городе Познань завершается конференция по проблемам глобального потепления. Швейцария присоединилась к Шенгенскому договору. В Саудовской Аравии завершился хадж.
И коротко о погоде. Сегодня в Санкт-Петербурге без осадков. В течение суток от минус 1 до плюс 1 градуса предвещают синоптики. А в столице днем минус 1, плюс 1. Ветер южный, юго-восточный 2,7 метра в секунду и без осадков. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». И напомню, что сегодня, в день 15-летия принятия Конституции России, у нас и вопрос соответствующий. Читали ли вы Конституцию России? Вот некоторые из ваших сообщений. Цитирую. «Разумеется, читали и даже совсем недавно перечитывали. От того, что с ней делают, как ею манипулируют в свою пользу, можно сказать, что Конституции как таковой у нас просто нет, а есть нечто необходимое властям, трактуемое так, как им захочется», считают майоровы. Чем отличается российская конституция от американской? А тем, что американская выбита на скрижалях, а российская написана на бумаге, пишет Антон. Не только читал, но и изучал, чтобы лучше понять беспрецедентный, крупнейший обман народа в одной взятой стране. Это мнение Александра из Сызрани. Конституцию нужно читать, а не чихать на нее, пишет Константин. 660-10-55 и плюс 7-903-743-2801. На эти номера мы принимаем ответы на вопрос, читали ли вы Конституцию России, которой сегодня исполняется 15 лет. В целом, вот, она исполняется на 55-60%. Но сегодня активисты, возглавляемые Михаилом Касьяновым Российского народно-демократического союза, проводят общефедеральную акцию под лозунгом «Требуем не исправлять, а исполнять Конституцию», сообщает Карен Агамиров.
Акции в форме пикетов пройдут в 49 регионах Российской Федерации, включая Москву. Уже накануне власти оказали серьезное давление на организаторов и участников мероприятий протеста. У микрофона «Радио Свобода» руководитель Нижегородского отделения Российского народно-демократического союза Вячеслав Лукин.
Мне еще позвонили из Каменского РУВД по месту, где у нас должно было проходить мероприятие, то есть отвечает это Каменское РУВД. И пригласили меня для вручения мне предостережения. То есть не обозначив какого пока. И сказали, что нужно подъехать. Я подъехал, они попытались мне вручить предостережение. А там было написано, что предостережение, что никаких экстремистских высказываний с нашей стороны не должно быть. На каком основании, как бы, они это все, мне неизвестно.
Ну и вы все равно акцию протеста сегодня проводите.
Мы все равно будем проводить акцию протеста.
Не собираются сдаваться и другие региональные отряды РНДС. Лидер Астраханского отделения, депутат Государственной Думы Астраханской области Игорь Негирев сообщает.
Мне звонят зам начальника управления внутренних дел области Леджи Горяев и начинает вопросы задавать. То есть от вас поступило такое уведомление, три физических лица, что вы такого числа будете проводить пикет по такому-то адресу. А мы избрали адрес в центре города, здание, где находится губернатор, где находится председатель областного правительства и где находится Государственная Дума Астраханской области. Вместо того, чтобы обеспечить наше конституционное право на проведение пикета, тем более посвященного такому знаменательному событию, это Российской Конституции. То есть масса вопросов. Меня нельзя запугать, потому что я российский патриот и Российская Конституция. С удовольствием читаю. Исполняется ли положение Российской Конституции? И вот Российская Федерация, социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих и так далее, и так далее. Когда я задаю вопрос, они говорят, да нет, конечно. Органы законодательные, исполнительные власти самостоятельные. Нет, конечно. Все равны перед судом, это 19-я статья. И ряд еще. То есть ни одно из положений нашей Конституции, которую наша нынешняя власть просто не выполняет.
Российский Народно-демократический союз проводит в день 15-летия Конституции Российской Федерации всероссийскую акцию протеста под лозунгом «Требуем не исправлять, а исполнять Конституцию». Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
8:36 в российской столице, и продолжаем принимать ваши ответы на вопрос, читали ли вы Конституцию России. Простите, можно дополнительное маленькое резюме, если погрызло, это что-то не на вопрос, читали ли вы Конституцию. Куцый текст лживого закона позволяет номенклатурному жулью бесконечно и безнаказанно высасывать кровь и вытягивать жилы из стада безропотных рабов. Для чиновних воров и паразитов этот закон – божественная святость, для рабочего человека – ярмо. Так отвечает Тагир Якупов из Казани на вопрос, читал ли он Конституцию. 660-10-55. Читали ли вы Конституцию России? Этот вопрос Светлана Ганенко задавала жителям города Владимира.
Читали. Еще в школе нам преподавали, специально у нас был предмет, не помню сейчас, как он называется, но нам рассказывали про все законы, про все права. И как бы прекрасно это помним.
Два раза читал. В 77-м... И 80 в каком-то нам.
О правах человека, об обязанностях, о структуре государственной. Президент, власть государственная, что-то входит. Все ветви власти.
Конституцию читал. А вот последнюю я не могу вспомнить, потому что я из преподавателей давно ушел, строители.
Да, я читала Конституцию Российской Федерации еще в школе, и я не помню ее всю, но... Лучше всего мне запомнились права человека, это право на труд и право на жизнь, самые главные основные права.
Я читал, но чтобы помнить статьи, зачем это мне?
Не приходилось.
Мы не читали.
Недавно совершенно, не полностью.
Ой, пару пунктов. Еще в школе, на занятиях правоведения.
Так, владимирцы отвечали на вопрос, читали ли вы Конституцию России. Для Радио Свобода Светлана Ганенко, Владимир.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
А сейчас в программе «Время свобода» рубрика «Культура. Новости и комментарии». У микрофона Владимир Абрабанель.
Вечером 11 декабря в Осло состоится 15-й ежегодный концерт Нобелевской премии мира в честь нынешнего лауреата экс-президента Финляндии Марти Ахтисаари. Церемонию ведут американская звезда датского происхождения актриса Скарлетт Йоханссон и британский актер Майкл Кейн. Три рукописи Мартина Лютера Кинга, выставленные на продажу певцом Гарри Белафонте, сняты с торгов аукционного дома Сотбис как незаконно приобретенные. Это произошло по инициативе Центра Кинга в Атланте, который обладает эксклюзивными правами на архив борца с расовой дискриминацией. Перед началом торгов рукописи, одна из которых представляет речь Кинга с осуждением войны во Вьетнаме, оценивались от 750 тысяч до миллиона долларов. Фильм Гаса Ван Сента «Харви Милк» признан лучшим фильмом 2008 года по версии Нью-Йоркского общества кинокритиков. Это биографическая лента о борце за права людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Главную роль сыграл Шон Пен, награжденный как лучший актер года. В прошлом году обладателем приза нью-йоркских кинокритиков стал фильм братьев Коэнов «Старикам тут не место», который затем получил Оскара. Лицензионные копии на Blu-ray и DVD-дисках фильма «Темный рыцарь» бьют рекорды продаж. За один день в США, Канаде и Великобритании продано более 600 тысяч Blu-ray дисков и более 3 миллионов DVD-копий. «Темный рыцарь», номинированный на премию «Оскар», признан самым кассовым фильмом года – около миллиарда долларов в мировом прокате. В повторный широкий прокат лента выйдет в январе 2009 года. В день 90-летия Александра Солженицына начал работу его официальный сайт «Солженицын.ру». На нем размещены произведения писателя в последней авторской редакции, личные документы и фотографии. Эту новость комментирует Елена Фанайлова.
Культурная канонизация Александра Солженицына после смерти произошла почти мгновенно. Либералы больше не критикуют его за стремление обустроить Россию в союзе с новой русской властью, а консерваторы принимают его диссидентство и опыты с языком как часть солидного имиджа. Большая коммунистическая улица в Москве со 2 декабря называется улицей Солженицына. Биография Солженицына, написанная Людмилой Сараскиной в серии «Жизнь замечательных людей», становится одной из главных книг года. На обеих осенних московских книжных ярмарках Солженицын – главная фигура. Конференции по творчеству писателя собираются с изрядной частотой. Наконец, Солженицын получает национальную премию «Большая книга» с формулировкой «За честь и достоинство». Точка отсчета этого большого проекта хорошо видна. Это 6 августа, через 2 дня после смерти писателя, президент Медведев подписывает указ об увековечении памяти Александра Исаевича Солженицына. Вдова писателя, открывшая сайт, собирается просить ФСБ вернуть ей личные вещи и документы мужа, изъятые при аресте 1945 года. Во всем этом есть какое-то метафизическое противоречие, какая-то ирония судьбы. Но сайт, когда заработают все его разделы, будет очень хорошим.
Сегодня в подмосковном Софрино завершает свою работу 15-я региональная конференция телевидения в интересах общества. Отобранные в ходе просмотра фильмы из России, стран Балтии и СНГ отправляются в Германию, где международное жюри решит, какие именно работы будут представлены на Всемирной конференции International Public Television. С подробностями о региональной конференции стран СНГ Балтии Тамара Леленкова.
Квота фильмов, которые могут претендовать на показ и обсуждение в рамках Всемирной конференции, для России, как и для США, 17. Из них 6 для стран СНГ и Балтии. 1/3 – это документальные работы, 1/3 – игровые и 1/3 – другие жанры. Итоги последних 14 всемирных форумов показали, что из стран СНГ и Балтии в финальный отбор попадает больше работ, чем из любой другой национальной или региональной организации. О критериях оценки и условиях отбора я попросила рассказать члена международного правления от региона СНГ Балтии Леонида Золотаревского.
Применяется только один критерий. Какие фильмы наиболее интересны для профессионалов, для профессионального критического обсуждения? То есть это такой мастер-класс. При этом неукоснительно должно быть только соблюдаться одно правило. То есть автор обязан присутствовать. Если он не присутствует, то его фильм не участвует в этом мероприятии. Вот идет такой профессиональный, беспощадный разбор. Обычно даже применяют такое слово, как избивают друг друга. В основном режиссеры этим занимаются. Более того, для профессиональных людей это единственная возможность поругать друг друга и единственная возможность познакомиться с тем, что делают другие.
Экспертная комиссия, которая работает на региональной конференции, состоит из критиков, представителей правления Всемирной организации и режиссеров, участников предыдущих региональных конференций «Импут». О результатах нынешних просмотров документальных фильмов рассказывает один из экспертов, арт-директор студии «Фишка» Ирина Васильева.
Совсем было, исчезла социалка, но вот у меня даже какой-то очень оптимистический прогноз. Сытой жизни она не предполагает, серьезного духовного напряга. А сейчас мы возвращаемся в свое вечное, имманентное состояние.
Несмотря на то, что цели проведения Всемирной конференции общественного телевидения принципиально отличаются от целей большинства фестивалей, здесь нет призовых мест, участие во Всемирной конференции расценивается как признание творческих способностей автора, той силы, которая делает телевидение видом искусства. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
8:45 в столице. Коротко о новостях.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня проводятся массовые акции в связи с Днем Конституции. Сегодня и завтра в Подмосковье должен пройти учредительный съезд оппозиционного движения «Солидарность». В Афинах в четверг, 6-й день подряд, продолжались беспорядки. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы» обзором сегодняшней российской прессы. Вновь в студии Валерия Шабаева. Вновь доброе утро. Вам слово.
Доброе утро, Сергей. Спасибо. В Государственную Думу внесен законопроект, прямо противоречащий одному из важных тезисов послания президента, сообщает сегодня независимая газета. В речи 5 ноября Дмитрий Медведев повелел усиливать роль общественных объединений граждан в управлении страной. В частности, через более активные выборы их представителей в местные органы власти. Словно в пику главе государства, депутаты предложили отказать общественникам в праве выдвигать самостоятельные списки кандидатов. Вместо этого гражданам порекомендовали присоединиться к политическим партиям. И еще пишет независимая газета о том, что развивающиеся рынки, в число которых входит и Россия, смогут заинтересовать иностранных инвесторов не раньше второй половины 2009 года. С таким прогнозом выступили вчера аналитики крупнейших инвестиционных фондов, работавших на развивающихся рынках. Отечественные экономисты надеются, что хаотические антикризисные меры заменят ясная программа восстановления экономики, которая снова привлечет инвесторов в Россию. Хорошей новостью может стать рост банковских вкладов, о котором заявил Сбербанк в декабре. Напомню, это были публикации, которые сегодня можно найти на первой полосе независимой газеты. А вот время новостей на первой полосе пишет о том, что Министерство здравоохранения и социального развития в конце года подчищает устаревшие нормы, прописанные в приказах ведомства много лет назад, но до сих пор портящие жизнь многим гражданам. Вчера директор Департамента организации медицинской помощи и развития здравоохранения Ольга Кривонос сообщила об изменениях в порядке выдачи больничных листов. Они затронут несколько небольших, но очень чувствительных категорий граждан. Одно из наиболее важных нововведений относится к области медицинской этики и должно помочь людям, наблюдающимся у наркологов и психиатров. Теперь профильный врач имеет право по просьбе пациента не писать в бюллетене истинный диагноз и название учреждения, где тот проходит лечение. Ну, кстати, эксперты предлагают не только эту идею поддержать, но и развить. Можно, допустим, этот принцип распространить на более широкий круг заболеваний, как то проктологического, урологического или гинекологического профиля. Ну и еще, очень гуманным на фоне кризиса массовых увольнений, ужесточившихся правил выдачи больничных, а во многих поликлиниках и стали давать только за подписью главного врача, отмечает издание. Так вот, на этом фоне выглядит гуманным обещание чиновников избавить россиян от промежуточных визитов к доктору. Так что вроде бы можно было бы теперь как-то поболеть с чувством, с толком, но на самом деле делать этого не следует, потому что, как пишет газета, через 2-3 месяца ситуация с лекарствами может осложниться, предупредила заместитель руководителя Росздравнадзора Елена Тельнова. О том, что такое развитие ситуации возможно, свидетельствует целый ряд фактов. Уже зашкаливает количество отсроченных рецептов в аптеках, и их невозможно достать. А остатки лекарств на складах, между тем, копятся. Так что болеть все-таки, наверное, лучше не стоит.
Да уж, болеть не стоит. Спасибо большое. Обзор прессы сегодня в программе «Время свободы» читала Валерия Шабаева прессу и помогала нам разобраться в обилии печатной информации. Мы же отправляемся по ту сторону Атлантики. Коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне побывали не только на курсах хорошего поведения для бультерьеров, но и рассуждали о возможности возврата к экономическому росту, когда это может произойти. Америка сегодня. Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о не совсем удачной продаже советских космических реликвий на аукционе Сотби. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Если верить последнему экономическому прогнозу уважаемых ученых, предела ухудшению экономической ситуации, кажется, нет. Эксперты Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе предрекают сокращение валового национального продукта в четвертом квартале этого года на 4%, в первом квартале будущего на 3,5%, в следующем квартале еще почти на 1%. И при том, до сих пор экономисты постоянно недооценивали глубину потрясений. На этот раз они не только твердо говорят о повышении безработицы, продолжении падения цен на недвижимость, шаткости фондовых рынков, но и добавляют к этой смеси еще один опасный ингредиент – дефляцию, устойчивое падение цен, которое удорожит кредит и снизит доходность производителей. Возврат к экономическому росту едва ли возможен раньше 2010 года, да и то, если новая администрация предпримет решительные шаги по стимулированию экономической активности. В четверг пал еще один столб американского инвестиционного мира. В обвинительном заключении по делу Бернарда Мадоффа лишь один, но грозный пункт. Его обвиняют в очень крупном обмане инвесторов. Разговор идет о 50 миллиардах долларов. Мадоф в течение десятилетий был легендарной фигурой на Уолл-стрит. Он был, по сути, создателем первого хедж-фонда, почти нерегулируемой инвестиционной структуры, работающей с самыми рискованными финансовыми инструментами. Через 40 с лишним лет активной деятельности на Уолл-стрит человеку, который много лет был председателем второй по величине американской фондовой биржи NASDAQ, инкриминирует использование общеизвестного трюка – создание финансовой пирамиды. Первоначальные клиенты получали деньги новых клиентов. Застой финансовой системы, отсутствие новых клиентов подорвало фундамент многолетнего успешно работавшего механизма. В начале года инвестиционный портфель фирмы Мадоффа составлял 17 миллиардов долларов, в последние дни – 700 миллионов. Бернард Мадоф выпущен под 10-миллионный залог, который его жена обеспечила, заложив манхэттенскую квартиру. В случае признания виновным ему грозят 20 лет тюрьмы и 5 миллионов штрафа. Курсы хорошего поведения для бультерьеров, точнее для тех из них, кто хочет появляться на людях без намордников, открылись в Омахе, штат Небраска. У американских бультерьеров крайне сомнительная репутация, сравнимая лишь, пожалуй, с ротвейлерами. Они считаются злобными, асоциальными животными. В Небраске, как и в некоторых других штатах, эта порода должна появляться на людях только в наморднике, что возмущает владельцев бультерьеров, считающих, что их любимцы не заслуживают такого жестокого обращения. На курсах, открытых обществом собаководов, бультерьеров учат, как вести себя на улице, как спокойно относиться к бегущему человеку, к ребенку, протягивающему руку. Воспитанный бультерьер даже должен дать позволить потрепать себя за уши незнакомому человеку. Собаки, выдержавшие экзамен, получают аттестат, позволяющий им появляться на улице без намордника. Американский бизнесмен, филантроп, бывший независимый кандидат в президенты Росс Перо, выставил на торги в аукционном доме Сотбис в Нью-Йорке часть своей коллекции, связанной с советской космонавтикой. Но главный экспонат этой коллекции в четверг был не продан. С подробностями Ян Рунов.
В коллекцию входит одна из четырех подписанных Гагариным копий рапорта, поданного им по возвращении из исторического полета на корабле «Восток» с описанием выполненных задач и вида из космоса планеты Земля, которую он назвал «голубой планетой». Как рассказала вице-президент аукционного дома Сотбис Марша Малиновски, это экстраординарный документ, в котором Гагарин без всякого контроля со стороны начальства описал все, что произошло во время полета. На документе стоит огромная подпись самого Гагарина. Это показывает, насколько он гордился тем, что выбрали именно его. Ожидалось, что документы будут проданы за 500-700 тысяч долларов 11 декабря, но по каким-то причинам в этот день они проданы не были. Вот как комментирует сам факт продажи раритетов автор книг по астрономии и исследованию космоса, редактор журнала «Небо и телескоп», выходящего в Кембридже, штат Массачусетс, Келли Битти.
По мере приближения 50-й годовщины полета Гагарина, который будет отмечаться через 20 с лишним года, интерес ко всему, что связано с полетом Гагарина, будет расти, а вместе с этим будет расти и цена на реликвии советской космонавтики. Задача цивилизованного общества – сохранить эти реликвии и предоставить возможность всем желающим увидеть их. Поэтому не имеет значения, в какой стране будут находиться эти документы, лишь бы они были выставлены на обозрение.
поколения, чтобы как можно больше людей поняли значение первых шагов человечества в освоении космоса. Я думаю, что было бы неплохо, если бы все документы, связанные с именем Гагарина, находились в России. Но там до сих пор масса ценнейших исторических материалов, документов и предметов не выставлены на всеобщее обозрение, а находятся в архивах, в звездном городке или еще где-то. Поэтому надо исходить из того, где и при каких условиях эти документы смогут увидеть как можно больше людей. Возможно ли, чтобы аукционный дом или Росперо могли продавать документы, добытые противозаконно? Я не специалист по аукционам, но знаю, что каждый предмет, каждый документ проходит тщательную проверку, прежде чем его выставят на аукцион. Что касается реликвий Гагарина, то они были частью очень большого аукциона предметов, связанных с историей советской космонавтики. Этот аукцион проходил 15 лет назад, и тогда многое приобрел техасский миллиардер Рос Перо. Мы должны низко поклониться ему, ибо этим он сохранил ценнейшие материалы. Благодаря Росу Перо они не попали в руки случайных людей, не затерялись. Надо также помнить, что кто-то в России продал эти документы с чьего-то разрешения. Кто принимал тогда такие решения, я не знаю, но именно там надо искать первое звено цепи. Владелец раритетов Росперо в свое время, оказывается, предлагал российским властям приобрести часть его коллекции, относящейся к истории советской космонавтики, но российская сторона заинтересованности не проявила.
Этим репортажем Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
К концу подходит утренняя информационная программа «Время свободы». Я хочу напомнить, что сегодня 15 лет Конституции России, и в связи вот с этим событием, с этой датой, у нас, собственно, был вопрос часа. Звучал он так. Читали ли вы Конституцию России? Мы принимали ваши ответы и на СМС-номер, и на номер пейджера в Москве. И надо сказать, что, к сожалению, далеко не все ответы мы сможем сейчас с вами вместе послушать, произнести в эфире. Просто из-за того, я читаю все подряд, просто из-за того, что у нас нет времени. Это власть имитационная, Конституция не ее имитационная. Читай, не читай, все равно получишь комбинацию из трех пальцев. По крайней мере, так происходит в отношении большинства народа. Для себя любимых у них все, а для большинства ничего, пишет Илья. Где нравственности нет, что пользы принесут напрасные законы без подписи. Просто больше, простите, не успею я зачитать. Остается только попрощаться. Продюсер на сегодняшней программы Александр Орлов-Сокольский прощается. С вами я, Сергей Тарасов. Встречусь с новостями спорта чуть позже.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир.